Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Новый человек». Сегодня вторая, заключительная часть. Совлечение и облачение является чем-то таким, что Господь Иисус дает нам в этом тексте как бы приказ. Но это такое дело, которое не всегда является простым. Именно в тех вопросах, которых мы сейчас коснулись, горечь, досада, раздражение, быть уязвленным, быть злопамятным. Это не так просто, чтобы все это отложить. Существует много таких вещей, в отношении которых достаточно сказать, что мы просто готовы к послушанию, что мы готовы отложить эти вещи. Поэтому мы можем легко от них избавиться. Но есть такие вещи, отложению которых предшествует жестокая борьба. На основании этого я задал себе вопрос. Почему это так? Почему, к примеру, при покаянии одного человека он с этого же момента утрачивает болезненную страсть к таблеткам и курению, а другой в течение многих лет борется против этой страсти? Почему в одной области или в одном деле я не имею проблем? Без всякой борьбы и трудностей я отложил что-то, а несколько лет спустя вспоминаю. Ах да, это я тогда-то отложил, и его больше нет. А затем бывает что-то другое, против которого я ожесточенно и неотступно борюсь. Но мне кажется, что плохо продвигаюсь вперед. Мы не можем, конечно, заглянуть другим людям в сердце. Но может существовать такая проблема. Мы желаем облечься без предварительного совлечения. Или желаем отложить старое, чтобы одновременно одеть новое. Третий пункт. В третьем пункте, где речь идет о воровстве, мне все стало ясно на основании рассказа одного душепастора. Он рассказал. К нему пришел один молодой мужчина, который имел проблемы с воровством. Он с детства страдал принудительной клептоманией. Уже рано утром он, вспотевши, просыпался с мыслью: «Сегодня я должен снова пойти воровать». И когда он при прогулке проходил мимо супермаркета или другого закупочного центра, то старался идти на противоположной стороне улицы, чтобы избежать искушения. Но когда-то он все же оказывался внутри какого-нибудь магазина, заполнял свои непомерно большие карманы, и вот он уже снова на улице. Тогда он пытался с помощью душепастора совлечься, то есть откладывать, а он действительно хотел избавиться от страсти воровать. Это желание он приносил постоянно в молитве Господу Иисусу, просил его о прощении. В конечном счете, душепастор и этот вор сделали по этому поводу договор. При этом душепастор говорит вору: «Теперь ты мне здесь подпишешься, что больше не будешь воровать». Но и это мероприятие не принесло желаемого успеха. В заключение душепастор обратился к другому душепастору за советом, каким образом можно этому молодому человеку помочь. Тот душепастор ответил ему. В послании Ефесянам, глава 4, стих 28 сказано: «Кто крал, вперед не кради». Однако на этом стих не заканчивается, но дальше читаем: «А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Следовательно, вопрос этим еще не решен, что я хочу что-то отложить. Но дело заключается в том, что я теперь сам работаю, чтобы я имел возможность и другим что-то дать, чтобы я не только не брал больше у других, но наоборот, что-то давать другим. Тогда этот душепастор и клептоман, который в то время еще не был женат, договорились и сказали: «Хорошо, от твоего заработка ты ежемесячно будешь отдавать 30%, а мы подумаем с тобой о том, кому отдавать эти деньги». Каждый месяц они вместе решали, в какую организацию или отдельным нуждающимся личностям можно было отдавать эти деньги. Это продолжалось несколько месяцев, а этот молодой человек больше не воровал. С этого момента прошло более 20 лет. Этот молодой человек больше не ворует и с этим делом не имеет больше проблем. Вполне может быть также такой случай, что я хочу откладывать, то есть совлечься, но новое не хочу одевать, не хочу облечься. А может и наоборот быть. Я хочу одеть новое, хочу облечься, не отложив перед этим старое. Такие взаимосвязи мы часто даже не замечаем в нашей жизни. У пророка Иеремии мы читаем по этому поводу в главе 17, стих 9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Слово «лукаво» — «сердце». Мартин Лютер переводит примерно так. «Сердце — это упрямая, своевольная и отчаявшаяся штучка. Кто может его исследовать? Во всяком случае, мы этого не можем. Господь Иисус и Небесный Отец знают, чем наполнены сердца людей. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов 15, стих 8. А в Псалме 18, стих 13, Давид говорит в своей молитве: «Кто усмотрит заблуждения свои? От тайных моих очисти меня». Наше заблуждение мы признаем с трудом и неохотно, поэтому многие наши грехи остаются скрытыми, то есть многие взаимосвязи, которые, по крайней мере, в данный момент нам не ясны. Однажды мне в Слове Божьем стало ясно, что такой случай может быть не только в одной области, что я желаю только облечься, но не желаю совлечься. Поэтому вполне могут быть такие взаимосвязи между различными вещами в моей жизни, где я вообще не вижу эти взаимосвязи. Однажды, на примере завоевания Израилем обетованной земли Ханаана, я получил прояснение в одном вопросе. При завоевании первого города, то есть Иерихона, Израиль одержал чудесную победу. Второй город, то есть Гай, представлял для Израиля значительно меньшую проблему. Но несмотря на это, там Израиль потерпел сокрушительное поражение. Иисус Навин был разбит и не понимает больше этот мир. Поэтому Бог вынужден был ему сказать: «Ваша проблема находится не в Гае, но ваша проблема находится в Иерихоне. Там кто-то взял себе такое, что Бог запретил своему народу себе присваивать». И я сравнительно уверен, что мы имеем что-то в нашей жизни, удерживаем это и неохотно хотим его отдать. А в другой области мы неистово боремся, но не можем продвинуться вперед. На основании этого я пришел к заключению, что совлечение и облачение мы не должны рассматривать как изолированные, одиночные действия, чтобы в одном или в другом пунктах, которые меня особенно угнетают, я пытался что-то отложить или одеть, но чтобы я позволил Господу Иисусу изменить всю свою жизнь, чтобы там, куда Господь Иисус положил свой палец, я позволил Ему изменить меня, чтобы я впоследствии мог установить, что и в других областях Господь Иисус подарил мне изменения. Я испытал это в своей жизни, что вдруг исчезли действительно такие вещи, где я до этого не имел победы. Четвертый пункт. Четвертое, о чем мы читаем в стихе 29 нашего главного текста, это говорение. Читаю этот текст. Послание Ефесянам 4, стих 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Из послания апостола Иакова, а также из собственного опыта, мы знаем, как наши слова в той или другой ситуации могут быть решающими, сколько нашими словами может быть разрушено, и сколько благословения могут принести наши слова. Приведу сначала один пример из послания Иакова, а затем обратимся к притчам 12, стих 18. Читая текст из послания Иакова 3, стихи 5 и 6. «Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Отсюда мы видим, какое зло может причинить язык, особенно необузданный язык. Практически язык представляет большое зло и среди детей Божьих. А теперь обратимся по этому вопросу к притчам, где наша тема занимает много места. Прочтем всего лишь один стих, в котором оба действия, как следствие от говорения, очень метко и резко противопоставлены друг другу. Притчи 12, стих 18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Нашим говорением мы можем как ранить и разрушать, так и врачевать и назидать. Совлечение старого и облачение нового в этом случае означает, чтобы из наших уст не исходило никакое гнилое слово, а апостол Иаков говорит в своем послании, что именно в этом пункте мы часто спотыкаемся. Послание Иакова 3, стихи 1 и 2. «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы часто спотыкаемся. В этом вопросе мы никогда не достигнем такого состояния, чтобы мы могли сказать: «Хорошо, эту проблему в отношении говорения я раз и навсегда отрубил, с этим я покончил, чтобы из моих уст не исходило больше никакое гнилое слово, но только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, чтобы посредством моего говорения я мог другому помочь расти в вере или привести к вере в Господа Иисуса. Конечно, тем, что я попытаюсь взять свое говорение под контроль, еще не будет достигнута желаемая цель. Даже если в течение всего дня я, возможно, буду говорить всего лишь 5 предложений, которые я заранее основательно продумал, чтобы никакое гнилое слово не вышло из моих уст, и чтобы с другими говорить только приветливо, но в Евангелии от Матфея 12, стих 34 сказано: «Порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». А Мартин Лютер перевел этот стих следующим образом: «Чем сердце преисполнено, тем уста переливаются через край. Очень метко. Пользы, конечно, не будет, если мое сердце все еще исполнено злобой, горечью и раздражением. И я в таком состоянии, образно выражаясь, пытаюсь нарастить эту чашу перелива, то есть мои уста, чтобы там больше ничего не переливалось, кроме отдельного приветливого слова, которое не соответствует состоянию сердца. Хотя такое мероприятие является чем-то важным, чтобы я не начинал, что попало, говорить и создавать этим вокруг себя густую атмосферу, а затем смотрю вокруг себя, какое впечатление это произвело. Но этого недостаточно. Для этого необходимо, чтобы мое сердце было изменено. Тогда с помощью моего говорения я могу другому быть благословением. После того, как апостол Павел перечислил эти четыре пункта, в которых речь идет о совлечении и облачении, он неожиданно и в первое мгновение совершенно внезапно переходит на что-то кажущееся другое, что не связано с нашей темой. Он говорит в послании Ефесянам 4, стих 30: «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны до дня избавления». После этой, можно сказать, вставки, речь дальше идет об облачении и совлечении. Почему внутри этого текста мы находим это упоминание о Святом Духе, призыв о том, чтобы мы не огорчали его? Дословно там написано: не делать его печальным. И если мы обратимся к другим местам Писания, где речь идет о борьбе между ветхим и новым человеком, или, как Библия говорит, между плотью и духом, то установим, что между этой борьбой и действием Святого Духа в нашей жизни существует тесная взаимосвязь. Обратимся по этому поводу к известному нам месту Писания и посмотрим, что Святой Дух говорит об этой борьбе в послании Галатам, глава 5, стихи 16 и 17. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного Духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так, чтобы вы не то делали, что хотели бы». Святой Дух сообщает нам в этом тексте то, что мы также знаем на основании собственного опыта, что мы постоянно находимся в борьбе между ветхим и новым, между плотью и духом. Поэтому мы не можем игнорировать этот факт и говорить: «Меня не интересует ни эта плоть, ни этот дух, я делаю что-то совершенно собственное». Но мы имеем возможность открываться либо плоти, либо духу. Поэтому апостол Павел и говорит: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». В другом месте Писания, в послании Римлянам 7, стих 19 по 25, Святой Дух представляет нам этот вопрос еще ясней и подробней. Там Павел говорит о себе: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Я думаю, что каждый верующий, который уже серьезно пытался снять старое и одеть новое, может сопережить то, что сказал Павел: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И если бы мы прервали этот текст и прочитали только стих 25, то можем прийти в недоразумение, поскольку в стихе 25 Павел говорит: «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха». Но хорошо, так обстоит дело с этим вопросом. Хотя я хочу делать добро, но тут имеется другой закон. И я, несмотря ни на что, все же грешу. Но это, собственно, не я, ведь я хочу что-то другое. И где же проблема? Но, как известно, основной текст на этом не заканчивается. В послании Римлянам 8 стих 2 речь дальше идет о том, что в нашу жизнь приходит новый закон. Читаю этот текст. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Один наш брат во Христе Иисусе, который миссионирует в Гаити и свидетельствовал о своей работе в нашем собрании, привел по этому вопросу очень удачный пример. Он говорит: «Самолет является по себе очень тяжелой машиной. На этот самолет действует сила притяжения Земли. Поэтому он должен бы упасть на Землю. Но почему самолет остается все же в воздухе? Потому что на этот самолет одновременно действуют другие силы, которые оказываются сильнее, чем сила притяжения Земли, и ликвидируют или компенсируют эту силу притяжения Земли. Решение, которое Святой Дух показывает нам в послании Римлянам 8 стих 2, заключается не в том, что сила притяжения, закон греха, неожиданно исчезает. Но решение заключается в том, что новый закон, новая сила пришла в нашу жизнь. Эту новую силу Святой Дух характеризует законом Духа жизни. А в стихе 12 и 13 Святой Дух разъясняет нам этот вопрос. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Если мы духом Божьим, если мы через новую жизнь будем умерщвлять плотские дела ветхого человека, тогда мы будем жить. Поэтому я и не удивляюсь, что в середину рассматриваемого нами текста послания Ефесянам глава 4, где речь идет о совлечении и облачении, апостол Павел вдруг вставляет стих 30: «И не огорчайте Святого Духа Божия, ибо только в этой силе Божьего Духа мы можем ходить и побеждать старое». Мы можем огорчать Божий Дух или Духа Святого. Я полагаю, что большинство из вас знают это на собственном опыте. Если Святой Дух обращает мое внимание на определенные вещи, если Он мне один раз показывает, что я должен отложить определенную черту характера или дурную привычку, или я должен теперь то или другое одеть, но я этого не хочу, и при вторичном и третьем увещевании Святого Духа я этого не хочу и не делаю, то я это увещевание больше не слышу. Тогда в этом пункте Святой Дух прекращает воздействовать на меня. А в худшем случае может так случиться, что Святой Дух вообще перестанет трудиться надо мной в моей жизни. Вы можете себе представить такое плачевное состояние? Это совлечение и облачение не является путем одностороннего движения, чтобы я мог сказать: «Я этого достиг, поэтому останусь при этом, даже если я Святому Духу больше не позволю вести себя». Но мое достижение с успехом может снова пойти назад, если своим упорством я огорчу Святого Духа и воспротивлюсь Его действию во мне. В стихах 31 и 32, как в итоговом перечислении, приводится все то, в чем мы должны совлечься и во что мы должны облечься, что касается отношения между нами людьми. Читаю этот текст. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Но то, что Павел здесь перечисляет, является еще не полным списком. Если по этому вопросу заглянем в параллельное место в послании к Колоссянам, глава 3, то найдем еще и другие пункты. Но если мы останемся при том, что перечислено в стихе 32, то я должен сказать, что этими пунктами мы будем заняты всю оставшуюся жизнь, чтобы облечься в доброту, сострадательность и готовность прощать, и одновременно удалить от нас раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие со злобою. И если в этой проповеди я попытался нарисовать перед вашими глазами истину Божьего Слова по отношению к нашей теме, то наверняка не потому, что я во всем этом одержал победу. Но и я постоянно должен ставить себе вопрос, где я, собственно, стою. Поэтому я прежде всего желаю поставить сегодня этот вопрос всем детям Божьим, которые уже 5, 10, 20 лет следуют за Господом Иисусом. Вы, собственно, еще ожидаете, что Господь Иисус в вашей жизни еще что-то изменит? Ожидаете вы еще, что в вашей жизни вы отложите определенные пункты, и новая жизнь станет видимой? Или вы привыкли кое к чему и стали реалистичными, как некоторые думают, что в том или другом пункте изменений не может быть? Я вот такой, какой я есть. Я и у себя очень ясно вижу эту опасность, что привыкаю к таким вещам, где я длительное время боролся, но имею впечатление, что в определенном пункте я продвигаюсь 2 шага вперед и 1 шаг назад, или шаг вперед, а затем отхожу 2 шага назад. В конечном итоге мы привыкаем к этому и замечаем и думаем: «Все прошло, следовательно, я и есть такой». Но Слово Божье ни в одном месте не освобождает нас от этого требования Господа Иисуса, чтобы мы откладывали и одевали. Слово Божье нигде не уменьшает масштаб и говорит: «Ну, если ты уже 10 раз пытался, и у тебя не получилось, то оставь это». Это требование. Это притязание Господа Иисуса в отношении нас остается постоянно в силе. Но в этом мы видим не только притязание Господа Иисуса в отношении нас, но и обетование, чтобы мы, когда-то достигши определенный пункт, не сказали: «Все, теперь наступил конец, и здесь дальше не пойдет». Но мы имеем в нашей жизни Святого Духа. Мы получили от Бога новую жизнь. Поэтому мы имеем возможность к изменению сверх того, что Господь Иисус мог до сего времени в нас уже сделать. Если мы живем в новой жизни, то поистине будем жить. И чем больше мы будем откладывать старое и будем жить в новом человеке, тем больше мы будем уже здесь на земле иметь истинную, исполненную жизнь, которая приносит духовный плод для вечности. Аминь.